Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1270-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в 12 главе Откровения Иоанна Богослова. В прошлый раз мы с вами завершили наш разговор, или точнее прервали наш разговор на 6 стихе. Я хочу вернуться назад сегодня и прочитать сразу и 5 и 6 стихи. Итак, Откровение Иоанна Богослова, 12 глава, 5 и 6 стихи. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Мы с вами уже видели, что в начале 12 главы начался новый раздел книги «Откровения Иоанна Богослова». И перед нами предстают 7 личностей времен Великой Скорби. Нам с вами важно здесь понимать, о каком времени идет речь. Именно о времени Великой Скорби. И я полагаю, что нас с вами в это время здесь, на земле, уже не будет. Я говорю «полагаю», потому что доверяю Божьему Слову. Нас с вами, Церкви, в это время, во времена Великой Скорби, здесь, на земле, уже не будет. Итак, сначала нам представлены вот эти 7 участников событий. В прошлый раз мы видели женщину, и мы сказали, что это Израиль. Мы также остановились и на той огромной роли, которую будет играть Израиль как раз во времена Великой Скорби. Потому что тогда церковь будет взята с земли, и Бог снова будет работать со своим народом, с Израилем. Кроме того, мы говорили о большом красном драконе, и мы сразу отметили, что это сатана. Ну, там вообще нет никаких проблем, потому что сущность этого дракона раскрывает нам само Священное Писание. Мы с вами сказали, что это враг Бога и враг всех Божьих людей. И дальше говорится о младенце, родившемся от женщины. И вот в этих стихах, которые мы с вами читаем, как раз о нем и идет речь. Это 5 и 6 стихи. Ну и раз женщина Израиль, то и младенец, очевидно, Христос. И мы с вами, как мне кажется, с этим уже разобрались. Однако здесь я хочу обратить внимание на одну, как мне кажется, очень важную деталь. Мы читали, что он будет пасти народы жезлом железным. Он придет из дома и рода Давида. Он воссядет на престоле Давида, и он будет править всем миром. Он положит конец всякой вражде, всякому богопротивлению на земле. Но вот теперь вопрос. Как же он это сделает? Да вот именно так, как здесь написано. Будет пасти их жезлом железным. Сокрушит их, как сосуд горшечника. И вот что я вам скажу. Если бы у людей был более подходящий способ достичь мира, ну, или вообще, если бы люди могли в принципе это сделать, то тогда и не было бы необходимости использовать вот этот железный жезл. Ну, а тут очевидно одно. Для того, чтобы положить конец злу, понадобится сила. Как же еще, по-вашему, Иисус Христос придет ко власти в мятежном мире? Ну, вот представьте себе на минутку такой сценарий. Христос внезапно появился бы в столице любой из стран мира. Неужели правительства были бы готовы ему сдаться, ему покориться, подчиниться? Да где же такая страна, которая была бы к этому готова, и которая сразу добровольно это бы сделала? Неужели вы считаете, что, например, наша страна или какая-либо другая страна мира – сегодня готова всецело подчиниться Иисусу Христу? Если вы скажете «да», Тогда я вас спрошу, но почему же они не покоряются ему уже сейчас? Понимаете, современный мир уже сейчас яростно противостоит Христу. И единственный способ, известный Богу, чтобы решить эту проблему, предполагает и силовой захват власти со стороны Христа. Именно Он будет это делать. Это Его идея и Его способ действия. Ну, может, вы придумаете, как это решить получше? Может, вам не нравится сила в руках Христа? Понимаете, какая штука? Война, противостояние разных государств не нравится всем. Кому же она может серьезно нравиться? Но вот когда войну будет вести сам Христос, это будет принципиально иная война. Это единственный способ, чтобы преодолеть сопротивление безбожного мира. Это проявляемая сила в руках Христа. Мы читаем также, что младенец будет восхищен в небеса, к Божьему престолу. Это, разумеется, отсылка к вознесению Иисуса Христа. В Евангелиях акцент делается на смерти Христа, в посланиях – на воскресении Христа. Ну а в книге Откровения Иоанна Богослова акцент сделан именно на вознесении Христа. И я бы сказал, что в протестантизме мы зачастую пренебрегаем вознесением Христа. Мы об этом мало говорим, мало проповедуем, мало вспоминаем. Я полагаю, что именно поэтому мы так мало обращаем внимания и на служение Христа в современности, сегодня. И, кстати, именно поэтому мы столь активно подчеркиваем сегодняшнее служение Христа в нашем цикле передач «Путешествие по страницам Библии». Я бы хотел перечитать в связи с этим несколько библейских фрагментов. И начнем мы с книги «Деяния апостолов», 1 глава, с 9 по 11 стихи. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо». Вот это и есть рассказ о вознесении Иисуса Христа. И помните, что книга Откровения Иоанна Богослова – это откровение именно Христа, вошедшего на небеса, Христа, который грядет во славе. И вся книга Откровения зиждется как раз на вознесении. Именно Он, вознесшийся, прославленный Христос, снял печати. И вот после этого как раз и приведена в действие цепь событий, о которых мы с вами здесь читаем. Еще одно интересное и важное место – это послание к евреям 12:2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Первое слово в этом стихе – «взирая». Так вот у меня вопрос. Как же мы взираем сегодня на Иисуса? Конечно, мы читаем Евангелие, мы узнаем о Его жизни, мы смотрим на Его жизнь. Но ведь автор послания к евреям этим не ограничивается. Он говорит, взирая на Иисуса Христа, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест. Вот об этом мы как раз в Евангелии читаем. Дальше. Пренебрегший посрамление. Об этом тоже мы читаем в Евангелии. А вот дальше то, о чем ни в Евангелии, ни в Деяниях апостолов не написано. «Воссел одесную престола Божия». Вот это служение Иисуса Христа в настоящее время, прямо сейчас. Здесь, в 12 главе послания к евреям, мы узнаем, чем, собственно, занимается Христос теперь. Ну и если нам все еще кажется, что Христос сейчас ничего не делает, так это потому, что мы плохо читаем Откровение Иоанна Богослова. Нам надо внимательно изучать книгу Откровения, и тогда мы увидим, что он не сидит сложа руки, не сидит себе в бездействии. Он многое совершил и многое совершает уже сейчас, благодаря своему вознесению в небеса. И, конечно же, прямо сейчас он несет служение ради своей церкви. Кстати, мы с вами еще в этом убедимся в 9-10 стихах. А теперь обратите, пожалуйста, внимание, что здесь он назван младенцем мужеского пола. Я полагаю, что это раз и навсегда решает вопрос о том, что это за женщина. Израиль, вот в каком народе родился Иисус. Ну а церковь, в свою очередь, возникла уже от Него. И я снова хочу обратиться к словам апостола Павла, записанным в послании к римлянам, 9 глава, 4 и 5 стихи. «То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Апостол Павел говорит, среди прочего, что это те, от кого по плоти пришел Христос. И также в послании к Галатам, 4 глава, 4 и 5 стихи, мы читаем на эту тему еще нечто важное. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». О каком же законе здесь идет речь? О законе, данном через Моисея, разумеется. Но и кому же был дан этот закон? Конечно же, Израилю. Так почему же Иисус с рождения подчинился закону? Да потому что он израильтянин. И также в послании к Галатам 3 глава 16 стих мы читаем на эту тему. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном «и семени твоему, которое есть Христос». И мы также видели в книге пророка Исаии, 9 глава, 6 стих, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Вот это слово «нам» повторяется здесь дважды. И означает оно, конечно же, не церковь, не современных христиан, а именно Израиль. Потому что ведь Исаия был израильтянином. И говорит он, обращаясь именно к своему народу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а сейчас давайте пойдем дальше и поговорим еще об одном участнике этой истории. На сей раз это архангел Михаил. И он ведет войну против дракона. Давайте прочитаем Откровение Иоанна Богослова, 12 глава, стихи 7 по 9. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Перед нами здесь просто ошеломляющее откровение. Война в небесах. Вы можете себе такое представить хотя бы на минутку? Кстати, и Организация Объединенных Наций никак не может остановить эту войну, как, впрочем, и остальные войны, которые были и есть на Земле. Человеческие организации, международные организации оказываются здесь бессильными. Но да, здесь описывается именно война, и происходит она именно на небесах или в небе. То есть у сатаны до сих пор есть доступ в небеса. И пока такой доступ у сатаны сохраняется, будет также оставаться и проблема. В книге Иова мы читали, что сатана приходит к Богу вместе с сынами Божьими. Помните, пришел также сатана, когда сыны Божьи, ангелы, приходили к Богу. Очевидно, у него те же права, что и у них. И это неудивительно, ведь он был лучшим из всего ангельского творения. И помните, мы с вами читали книгу пророка Захари, 3 глава, с 1 по 7 стихи. Там ведь точно такая же ситуация и точно такая же сцена. Я не буду сейчас перечитывать это целиком, но просто чтобы вспомнить, давайте прочитаем буквально первые два стиха. Захария, 3 глава, 1 и 2 стихи. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» И так получается, что у сатаны есть доступ к Богу. Сатана может с Богом общаться. Это косвенно подтверждается и другими библейскими фрагментами. Вот, например, Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Вот вопрос. Как же сатана об этом просил? Он что, письма, что ли, писал? По телефону, что ли, звонил? Думаю, что нет. Я полагаю, что сатана мог снова предстать перед Богом, как это было тогда, во времена, описанные в книге Иова. Сатана попросил разрешения испытать Симона Петра, потому что считал, что сможет его искусить и одолеть. И такое разрешение он даже получил. Скажу несколько слов также и про Михаила. Мы знаем, что он архангел. И кое-что мы знаем о нем из послания Иуды, 9 стих. Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Я уверен, что есть и другие архангелы. Однако в книге Даниила упомянут тоже именно Михаил. И я хочу также показать, что у архангела Михаила есть особое служение именно израильскому народу. Ну вот, например, давайте прочитаем книгу Даниила, 10 глава, 13 стих. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, теперь смотрите внимательно, один из первых князей, а в оригинале один из первых ангелов, пришел помочь мне». То есть очевидно, что есть и другие архангелы или первые ангелы. Но представлен нам здесь именно Михаил. Хотя нет, есть также еще и Гавриил, да, но не здесь, не в книге Даниила. Но в любом случае это единственные, кого я знаю по имени из Библии, из Священного Писания. Хотя очевидно же, есть и другие. Здесь же, в 10 главе книги пророка Даниила, 21 стих, мы также читаем кое-что на эту тему. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Или также можно переводить и «ангела вашего». Он обращается к Даниилу, а значит, речь идет о народе Даниила, то есть вашего, это, собственно, относящегося к народу Даниила, к Израилю. Значит, у Михаила есть особое служение именно для народа Израиля. Если мы еще в этом не убедились, то давайте прочитаем немножко позже, потому что Даниил совершенно конкретно говорит об этом в 12 главе, 1 стихе. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Вот это тяжелое время, это и есть время великой скорби. И вот именно в это время Михаил выходит вперед и изгоняет сатану с небес. Почему? Да потому что он хранит народ Израиля. И вот это замечательная, великая истина. Но давайте же прочитаем еще раз Откровение Иоанна Богослова, 12 глава, 7 и 8 стихи. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Да, сатана просто так не уйдет. Однако в конечном счете Михаил и его ангелы одолевают сатану и его бесов. И, кстати, Господь Иисус также ссылается на это в Евангелии от Луки, 10 глава, 18 стих. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Иногда этот стих относят к прошлому. Я же полагаю, что этот стих может относиться и к будущему, потому что для Христа нет времени. Он уже видел, он уже знает, что будет в конечном счете. Ну а возвращаясь к откровению Иоанна Богослова, совершенно очевидно, о ком говорится здесь, как о большом красном драконе. Потому что дальше он очень подробно описан. И поскольку Бог знал, что люди и даже некоторые христиане перестанут верить в реальность сатаны, Бог предельно четко его для нас описывает. Понимаете, если враг заставит вас поверить, что его не существует, то у него перед вами будет огромное преимущество. Такой враг нападет на вас неожиданно и собьет вас с ног. И вот сегодня сатана действует с новыми силами, потому что многие люди даже не верят в его существование. И, конечно, по внешнему виду он совсем не мерзкий и не отвратительный. Более того, опять-таки, по своему внешнему виду он даже привлекателен. И в этом-то все и дело. Давайте теперь вернемся к откровению Иоанна Богослова и прочитаем 12 главу, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Обратите, пожалуйста, внимание, что он назван древним змеем. Это тот самый змей, который был и в Эдемском саду. Наш Господь говорит, что он был убийцей от начала, а буквально издревле. Он называется также и дьяволом. По-гречески слово «диаболос» значит «клеветник», «обвинитель». Вот именно так и назван он в 10 стихе. «Обвинитель против братьев». Давайте сразу прочитаем. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник или обвинитель братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». И именно по этой причине нам, верующим, нужен сегодня защитник перед Отцом. Да, у нас с вами есть проблемы на земле. Но, думаю, мы весьма удивились бы, если бы узнали, что говорит о нас сатана в небесах. Все, что вы делаете, говорите или думаете, все это он обращает против вас, переворачивает с ног на голову. Но Бог-то об этом уже знает. Он знает, что происходит в вашей жизни. Вот и я тоже стремлюсь сразу исповедоваться, признаваться перед Богом. И мы знаем также, что Господь Иисус Христос и есть наш защитник. Мы читаем об этом в первом послании апостола Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Да, так хорошо было бы не грешить. Я бы с удовольствием не грешил. Ну а если кто-то согрешит, то мы имеем ходатая Господа Иисуса Христа, праведника. Он меня защищает, и он продолжает это делать, пока я живу на земле. Полагаю, что и с вами ему тоже приходится много работать и много заниматься по вашему поводу. Он наш спаситель, в то время как дьявол – клеветник, лжец с самого начала. И вот именно из этого источника, из дьявольского источника, начинается и ложь сегодня. в частности, и все те сплетни, которые ходят сегодня в церквах. Откуда берутся сплетни? Из сатанинских глубин. Но тогда вопрос, зачем же нам это оттуда брать? Зачем нам, Церкви Христовой, все это оттуда импортировать? Скажите мне, пожалуйста. Мы с вами сегодня уже неоднократно использовали слово «сатана». И буквально это слово означает «враг», «противник». Он главный враг и Бога, и Божьих детей. И сегодня в церкви он тоже наш враг. И не случайно нам дана Божья стратегия противостояния сатане. Об этом в первом послании Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Люди часто пишут и рассказывают мне о том, как они вышли из всяких культов и сект, когда стали читать и изучать Божие Слово. Мне вспоминается сейчас один конкретный человек, о котором я вам еще не рассказывал. Мы с ним встретились на христианской конференции. Он ко мне подошел и стал извиняться. Оказывается, за несколько лет до этого он был в одной из сект, и именно тогда он впервые услышал наши беседы по страницам Библии. И он написал мне тогда злое и обидное письмо, чтобы сказать мне, насколько он прав, а я не прав. Так вот, прошли годы. Человек этот стал читать и изучать Божие Слово. И знаете что? Бог показал ему его заблуждение. И в этом разговоре со мной он очень интересно это выразил. Он сказал так. «Я понял, что находился в ловушке сатаны». И да, сегодня немало людей, в том числе, к сожалению, и членов церкви, которые находятся в ловушке сатаны. Это надо понимать, и надо осознавать реальность сатаны. Однако есть ведь еще одна крайность. Все, что я сказал только что, никак не значит, что сегодня нам нужно только о сатане и бесах и думать. Да, нам надо понимать его козни. И они, кстати, становятся все более хитрыми и все более изощренными. Но чтобы было такое понимание, нам важно смотреть на Иисуса Христа. Пожалуйста, очень прошу вас об этом. Смотрите на Христа пристально, потому что именно в Нем наше избавление. Он хочет и готов нам помочь. И мы читаем также, что сатана обманывает весь мир. Да, во времена великой скорби сатана сможет полностью, целиком обмануть человека. Ну а сегодня он делает это лишь частично. Он обманывает людей в том, что касается Бога и Божьего Слова. Вы помните, он сделал так, что Ева перестала доверять Богу. «Правда ли, сказал Бог, не ешьте от этого дерева?» Ну типа, как же можно доверять такому Богу? Вот такова была сатанинская мысль. Сатана обманывает людей и в том, что касается сущности человека. Он внушает нам, что мы можем стать богами. Мы красивы, мы прекрасны, мы великолепны, мы идеальны. И как же это замечательно! Кроме того, сатана обманывает нас относительно мира, плоти и дьявола. Нам кажется, что мы достаточно сильны, чтобы противостать миру, плоти и дьяволу. Но нет, сил у нас не хватит даже на одного из них. Мир для нас слишком заманчив. И сатана также обманывает мир относительно Евангелия. Он даже не против, чтобы люди в церковь ходили. Но он совершенно не хочет, чтобы люди спасались. Так вот, сатану надо остерегаться, как льва. И более того, его нужно остерегаться и как змея. Однако более всего его надо остерегаться как ангела света. Вот именно так он и улавливает в своей сети многих людей. В следующий раз мы с вами вернемся к 10 стиху 12 главы Откровения Иоанна Богослова. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.